Война у первобытных народов. Хотя оборонительная агрессивность и жестокость не являются, как правило, причиной войны, но эти черты все же находят выражение в способе ведения войны. Поэтому данные о ведении войн первобытными народами помогают дополнить наше представление о сущности первобытной агрессивности. Подробный рассказ о войне племени Уолбери в Австралии мы находим у Мегита. Сервис считает, что это описание представляет весьма меткую характеристику первобытных войн у охотничьих племен. Племя Уолбери не отличалось особой воинственностью. В нем не было военного сословия, не было профессиональной армии и иерархической системы командования, и очень редко совершались завоевательские походы. Каждый мужчина был и остается потенциальным воином. Он вооружен постоянно и всегда готов защищать свои права. Но в то же время каждый из них был индивидуалистом и предпочитал сражаться в одиночку, независимо от других. В некоторых столкновениях случалось так, что родственные связи ставили мужчин в ряды вражеского лагеря, и к одной из таких групп могли случайно принадлежать все мужчины некоторой общины. Но никаких военных командиров, выбранных или передаваемых по наследству должностей, никаких штабов, планов, стратегии и тактики там не было. Если даже были мужчины, отличившиеся в бою, они получали уважение и внимание, но не право командовать другими. Но бывали обстоятельства, когда сражение развивалось так стремительно, что мужчины точно и без промедления вступали в бой, применяя именно те методы, которые вели к победе. Это правило и сегодня распространяется на всех молодых неженатых мужчин. Во всяком случае, не было причин для того, чтобы одно племя вынуждено было ввязаться в массовую войну против других. Эти племена не знали, что такое рабство, что такое движимое или недвижимое имущество. Завоевание новой территории было только обузой для победителя, ибо все духовные узы племени были связаны с определенной территорией. Если и случались изредка небольшие завоевательные войны с другими племенами, то я уверен, они отличались разве что по масштабу от конфликтов внутри племени или даже рода. Так, например, в битве при Варингаре, которая привела к завоеванию водоема Танами, участвовали только мужчины из племени Ванаига, и притом не более 20 человек. И вообще, мне неизвестно ни одного случая заключения военных союзов между племенами ради нападения на другие вальберийские общины или другие племена. С технической точки зрения, такого рода конфликты между первобытными охотниками можно называть словом «война», и в этом смысле можно прийти к выводу, что человек испокон веков вел войны внутри своего вида, и потому в нем развилась врожденная тяга к убийству. Но такое заключение упускает из виду глубочайшие различия в ведении войн первобытными сообществами разного уровня развития и полностью игнорирует отличие этих войн от войн цивилизованных народов. В первобытных культурах низкого уровня не было ни централизованной организации, ни постоянных командиров. Войны были большой редкостью, и о захватнических войнах не могло быть и речи. Они не вели кровопролитию и не имели цели убить как можно больше врагов. Войны же цивилизованных народов, напротив, институциональную структуру, постоянное командование, а их цели всегда захватнические, либо это завоевание территории, либо рабов, либо прибыли. К тому же, упускается из виду еще одно, быть может, самое главное различие. Для первобытных охотников и собирателей эскалация войны не имеет никакой экономической выгоды. Прирост населения охотничьих племен так незначителен, что фактор народонаселения очень редко может оказаться причиной завоевательной войны одной общины против другой. И даже если бы такое случилось, то, скорее всего, это не привело бы к настоящей битве. Вероятнее всего, дело обошлось бы даже без борьбы. Просто более многочисленная и сильная община предъявила бы свои претензии на чужую территорию, реально начав там охотиться или собирать плоды. А кроме этого, какая прибыль от охотничьего племени? Там и взять-то нечего. У него мало материальных ценностей, нет стандартной меновой единицы, из которых складывается капитал. Наконец, такая распространенная в новое время причина войн, как обращение в рабство военнопленных на стадии первобытных охотников, не имела никакого смысла из-за низкого уровня производства. У них просто не хватало бы сил и средств на содержание военнопленных и рабов. Общая картина первобытных войн, нарисованная сервисом, подтверждается и дополняется многими исследователями, которых я еще постараюсь дальше процитировать. Пилбим подчеркивает, что это были столкновения, но не войны. Дальше он указывает на то, что в охотничьих сообществах пример играл более важную роль, чем сила и власть, что главным принципом жизни были щедрость, взаимность и сотрудничество. Стюарт делает интересные выводы относительно ведения войны и понятия территориальности. Прошло немало дискуссий по поводу о собственности на территорию у первобытных охотников, кочевников. Были ли у них постоянные территории или источники питания? И если да, то как они обеспечивали защиту этой собственности? И хотя я не могу утверждать однозначно, но считаю, что это было для них нетипично. Во-первых, малые группы, входящие в более крупные общности племени, обычно вступают в перекрестные браки, смешиваются между собой, если они слишком маленькие, или разделяются, если становятся слишком большими. Во-вторых, первичные малые группы не проявляют тенденции к закреплению за собой каких-то специальных территорий. В-третьих, когда говорят о войне в таких общностях, то чаще всего речь идет не более чем об акциях мести за колдовство или что-либо в этом роде. Или же имеются в виду длительные семейные распри. В-четвертых, известно, что главный промысел на больших территориях состоял в сборе плодов, но я не знаю ни одного случая, чтобы территорию с плодами кто-либо защищал от нападения. Первичные группы не дрались друг с другом, и трудно себе представить, каким образом племя могло бы созвать своих мужчин, если бы потребовалось объединенными усилиями защитить свою территорию, и что могло бы послужить для этого причиной. Правда, известно, что некоторые члены группы брали в индивидуальное пользование отдельные деревья, орлиные гнезда и другие специфические источники пропитания. Но остается совершенно непонятно, каким образом эти объекты могли охраняться, находясь друг от друга на расстоянии нескольких миль. К аналогичным выводам приходит и Терни Хай. В работе 1971 года он замечает, что хотя страх, гнев и фрустрация представляют собой универсальные переживания человека, но искусство ведения войны развилось на позднем этапе человеческой эволюции. Большинство первобытных общностей были неспособными к ведению войны, так как у них отсутствовал необходимый уровень категориального мышления. У них не было такого понятия организации, какое совершенно необходимо, если кто-то хочет захватить соседнюю территорию. Большинство войн между первобытными племенами – это вовсе не войны, а рукопашные схватки. Как сообщает Рапопорт, антропологи встретили работу Терни Хая без особого воодушевления, ибо он раскритиковал всех профессиональных антропологов за отсутствие в их отчетах достоверной информации из первых рук и назвал все их выводы о первобытных войнах недостаточными и дилетантскими. Сам он предпочитал опираться на любительские исследования этнологов прошлого поколения ибо они содержали достоверную информацию из первых рук. Монументальный труд Кейнси Райта содержит 1637 страниц текста, включая обширную библиографию. Здесь дается глубокий анализ первобытных войн, основанный на статистическом сравнении данных о 653 первобытных народах. Недостатком этой работы является преимущественно описательно-классификационный ее характер. И все же ее результаты дают статистику и показывают тенденции, совпадающие с выводами многих других исследователей, а именно – простые охотники, собиратели и земледельцы – это наименее воинственные люди. Большую воинственность обнаруживают охотники и крестьяне более высокой ступени, а самые высокопоставленные охотники и пастухи – это наиболее агрессивные люди из всех древних. Эта констатация подтверждает гипотезу о том, что дрочливость не является врожденной чертой человека – и потому о воинственности можно говорить лишь как о функции цивилизационного развития. Данные Райта ясно показывают, что общество становится тем агрессивнее, чем выше в нем разделение труда, что самыми агрессивными являются социальные системы, в которых уже есть деление на классы. И, наконец, эти данные свидетельствует, что воинственности в обществе тем меньше, чем устойчивее равновесие между различными группами, а также между группой и ее окружающей средой. Чем чаще нарушается это равновесие, тем скорее формируется готовность воевать. Райт различает четыре типа войн – оборонительные, социальные, экономические и политические. Под оборонительной войной он понимает такое поведение, которое неизбежно в случае реального нападения. Субъектом такого поведения может оказаться даже народ, для которого война является совершенно нехарактерной, не является частью его традиции. В этом случае люди спонтанно хватаются за любое оружие, которое подвернется под руку, чтобы защитить себя и свой дом, и при этом рассматривают эту необходимость как несчастье. Социальные войны – это те, в ходе которых, как правило, не льется много крови, похоже на описание сервисом войны между охотниками. Экономические и политические войны ведут народы, заинтересованные в захвате земли, сырья, женщин и рабов или ради сохранения власти определенной династии или класса. Почти все делают такое умозаключение. Если уж цивилизованные люди проявляют такую воинственность, то насколько воинственнее, вероятно, были первобытные люди. Но результаты Райта подтверждают тезис о минимальной воинственности первобытнейших народов и о росте агрессивности по мере роста цивилизации. Если бы деструктивность была врожденным качеством человека, то должна была бы наблюдаться противоположная тенденция. Мнение Райта разделяет Гинзберг. Складывается впечатление, что угроза войн в этом смысле усиливается по мере экономического развития и консолидации групп. У первобытных народов можно скорее говорить о стычках на почве оскорбления, личной обиды, измены женщины и тому подобное. Следует признать, что эти общности, по сравнению с более развитыми первобытными народами, выглядят очень миролюбивыми. Но насилие и страх перед силой имеют место, и бывают драки, хотя и небольшие. У нас не так уж много знаний об этой жизни, но те факты, которыми мы располагаем, говорят, если и не о райской идиллии первобытных людей, то во всяком случае о том, что агрессивность не является врожденным элементом человеческой натуры. Рут Бенедикт делит войны на социально летальные и нелетальные. Последние не имеют целью подчинения других племен и их эксплуатацию, хотя и сопровождаются длительной борьбой, как это было с разными племенами североамериканских индейцев. Мысль о завоеваниях никогда не приходила в голову североамериканским индейцам. Это позволило индейским племенам сделать нечто экстраординарное, а именно отделить войну от государства. государство было персонифицировано в некоем мирном вожде, выразителе общественного мнения в своей группе. Мирный вождь имел постоянную резиденцию, был достаточно важной персоной, хотя и не был авторитарным правителем. Однако он не имел никакого отношения к войне. Он даже не назначал старшин и не интересовался поведением воюющих сторон. Каждый, кто мог собрать себе дружину, занимал позицию, где и когда ему было угодно, и нередко становился командующим на весь период войны. Но как только война кончалась, он утрачивал всю полноту власти. А государство никак не было заинтересовано в этих кампаниях, которые превращались в демонстрацию необузданного индивидуализма, направленного против внешних племен, но не наносящего никакого ущерба политической системе. Аргументы Рут Бенедикт затрагивают отношения между государством, войной и частной собственностью. Социальная война нелетального типа – это выражение авантюризма, желание покрасоваться, завоевать трофеи, но без всякой цели порабощения другого народа или уничтожения его жизненных ресурсов. Рут Бенедикт делает следующий вывод. Отсутствие войны не такая уж редкость, как это изображают теоретики доисторического периода, и совершенный абсурд приписывать этот хаос, войну, биологическим потребностям человека. Нет уж, хаос – дело рук самого человека. Другой известный антрополог Хэббл, характеризуя войны самых ранних североамериканских племен, пишет: «Эти столкновения скорее напоминают моральный эквивалент войны, как выражается Уильям Джеймс. Речь идет о безобидном отражении любой агрессии. Здесь и движение, и спорт, и удовольствие, только не разрушение. Да и требования к противнику никогда не выходят за рамки разумных границ». Хэббл приходит к такому же выводу, что склонность человека к войне ни в коем случае нельзя считать инстинктивной, ибо в случае войны речь идет о феномене высокоразвитой культуры. А в качестве иллюстрации он приводит пример с миролюбивыми шошонами и дрочливыми команчами, которые еще в 1600 году не представляли собой ни национальной, ни культурной общности.